Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень рады атеистам. Если вы не атеист, но вы каким-то образом столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока еще не нашли ответа, но хотели бы, то тоже добро пожаловать. Мы очень рады будем ваши вопросы услышать. Или, по крайней мере, те вопросы, с которыми вы столкнулись. Вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать их на наш сайт teos.media. teos.media, и там будет такая полоска «Слушать эфир», кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква «Y», как русская «У». И добро пожаловать, ждем ваших вопросов. И пока мы ждем, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы увидите, как это сделать на нашем сайте teos.media. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа», вам поисковик выдаст. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на сайте «Радио Теос». Там вы увидите, как ее поддержать. Это очень приветствуется для нас. Это вот возможность продолжать наше служение, и мы делаем это благодаря вам. Большое вам спасибо. Так, вот у нас уже появились первые вопросы. Так. Человечество благодаря искусственному интеллекту входит в новую эпоху, и только церковники остаются позади. Что вы будете делать, когда искусственный интеллект откроет способ достижения бессмертия? Как вам сказать? Очень хороший вопрос вы поднимаете, и его обсуждают очень серьезные философы, в том числе совершенно неверующие, и они говорят, что бессмертие, если предполагать, что его там технически оно будет достижимо, оно будет не очень большой радостью, потому что возникнет, по крайней мере, две проблемы. Это проблема то, что первыми до предполагаемой технологии бессмертия у нас доберутся, ну, те, у кого есть возможность, и это в лучшем случае будут какие-то очень богатые предприниматели, вроде Илона Маска. Но это в самом лучшем случае. А так это будут наркоторговцы, диктаторы, вот люди, у которых есть возможности. И большая часть бессмертной элиты будет состоять не из самых хороших людей, не из благодетелей человечества. И мы получим картину, которую изображали уже в ряде антиутопических фильмов. Я сейчас не вспомню уже названий, но где-то с начала 70-х это обыгрывается в кино, что есть некий такой элитарный город, вот, по-моему, Элизиум был недавно фильм, там какой-то элитарный город на орбите, где всем очень хорошо, все бессмертные и все наслаждаются жизнью, и есть быдло, которое, ну, не может восстать, потому что уже развитие технологий сделали разницу в возможностях несоизмеримыми. То есть это может быть не очень хорошо. с точки зрения дальнейшей истории человечества. И это может быть не очень хорошо с точки зрения конкретного бессмертного, потому что что вы будете делать в своем бессмертии? Вот человеческая жизнь, как это отмечают философы, это борьба со смертью, и люди мотивированы в основном тем, чтобы бороться со смертью, тем, чтобы ее отодвигать. Люди пытаются выжить, люди пытаются прокормиться, люди пытаются отодвинуть смерть, люди пытаются продолжить себя в потомках, обеспечить жизнь этим потомкам. И вот вы убираете смерть, и люди оказываются в полной пустоте. Они оказываются как, не знаю, солдаты, которые пришли с войны и больше не с кем воевать. И вот будет ли предполагаемое бессмертие большим подарком человечеству, не факт. И более того, я сейчас не вспомню, но светский абсолютно философ, он не христианин, он говорит, что бессмертные люди будут большими сволочами на самом деле, но он пишет нарциссами. Вот, вот такой модный термин для описания бессердечного эгоиста – нарцисс. Потому что для нас большой мотивацией для того, чтобы вести себя прилично, уважать законные права и интересы других, является наша собственная слабость, смертность и уязвимость. Мы понимаем, что мы нуждаемся в доброй воле других людей, и мы... Поэтому это делает нас такими вынужденно добрыми. По крайней мере, у нас есть мотив сильный для того, чтобы отдавать себе отчет, что мне не надо ссориться с соседями, они мне еще понадобятся. И предполагаемое бессмертие, оно убирает вот этот мотив. Зачем? Вот если я слабый смертный человек, я буду любить и жалеть своих соседей, потому что я сам нуждаюсь в том, чтобы меня пожалели. Я знаю, что я уязвим, я знаю, что я могу нуждаться в помощи, я знаю, что я сам существую за счет системы человеческой солидарности, что если я окажусь в беспомощном положении, тяжело больным, например, меня не бросят, как-то обо мне будут заботиться. И чтобы поддерживать эту систему, я сам должен вот, проявлять солидарность с другими людьми. И вот, как пишет этот философ, если у человека убрать вот этот мотив, что он больше не нуждается в... Он бессмертный, он не нуждается в милости со стороны других людей. Мы убрали вот ту слабость, немощь и смертность, которая побуждала его к солидарности с другими. Мы получаем абсолютно... эгоистичную сволочь. И представьте себе, не знаю, ну вот самые страшные диктаторы, они были люди смертные. Вот. И эта смертность, она все-таки предполагала, что даже самый страшный диктатор, он нуждается в других людях. Он не может просто взять и навязать свою волю, он нуждается в том, чтобы другие люди с ним сотрудничали. Он их должен как-то обмануть, как-то обольстить, там, как-то запугать, но он должен их как-то склонить к сотрудничеству. Он не может без них. Бессмертный диктатор отлично сможет. Что ему терять? Он бессмертный, вы ему ничего не сделаете. И вот этот мир бессмертных и при этом очень плохих людей, это будет что-то больше похожее на ад. И поэтому... Причем об этом пишут не благочестивые христиане, которые вот, хотят все это скомпрометировать, весь проект. Об этом пишут вполне светские философы. К счастью, я говорю, потому что действительно к счастью, до искусственного бессмертия нам далеко. Да, есть куча фантастических проектов, что будет точка сингулярности, что искусственный интеллект, он сделается изобретателем еще более мощного искусственного интеллекта, тот сочинит еще более мощный искусственный интеллект, наконец явится искусственный интеллект совершенно богоподобными возможностями, которые решат наши проблемы, и все это произойдет очень быстро. Ну, там прогресс ускоряется, а компьютеры очень быстро выйдут в точку сингулярности, где они там приобретут какую-то огромную мощность, станут невероятно мудрыми, решать все наши проблемы. Но люди, которые немножко больше об этом думают, они понимают, что не решат. И проблема, то есть проблема вот этого длящегося зла, что когда вы делаете грешного человека бессмертным, он оказывается в аду при жизни. То есть он не может даже освободиться. И смерть не может его освободить. Ну и вторая проблема – это то, что о чем будет наполнена эта вечность. Вот на протяжении вечности вы сможете, не знаю, везде побывать, все узнать. И вот в христианской картине мира предполагается выход за пределы времени вообще и общение с Богом, который бесконечен, который наполнит нашу жизнь абсолютно и полностью, который будет нашей бесконечной радостью всю оставшуюся вечность. А вечность без Бога, ну, она оборачивается в самом идеальном случае вечной пустотой, вечной скуки. В не столь идеальном случае она оборачивается тем, что злые люди, они становятся бессмертными, и они становятся существами совершенно адскими, бедствием для себя и для всех остальных. Вот почему бесы настолько злы? Ну, потому что они не могут прекратить существование, они могут умереть. Сделать грешного человека бессмертным, ну, значит, сделать его бесом. Это будет уже готовый ад. Я еще раз подчеркну, на это указывают в том числе совершенно неверующие философы, которые просто исходят из соображений здравого смысла. Они пытаются просто спрогнозировать, как бы это могло выглядеть. Однако, с другой стороны, конечно же, никакого бессмертия нам наука не обещает. То есть это вот трансгуманизм, обещание технологического бессмертия находится где-то между научной фантастикой и религией. То есть это то, что ученые такие профессиональные, серьезно, они на это говорят, что не, ребята, это так не сработает, и мы не приблизились к бессмертию. Мы научились лечить многие болезни, мы сильно подняли среднюю продолжительность жизни. Но говорить о том, что у нас открылись перспективы бессмертия, это вопрос уже такого, знаете, религиозного упования, когда люди делают из трансгуманизма уже, собственно, религию, в которой они ищут утешение и надежды перед лицом смерти. Вы постоянно говорите, что религия дает надежду и утешение, но какой ценой? Ценой подчинения религиозным авторитетам. Что они потребуют от вас завтра? Религиозные авторитеты могут требовать все, что угодно. Верующий человек, христианин, по крайней мере, он несет прямую ответственность перед Богом, он находится в прямом общении со Христом. Не в том смысле, что он слышит голоса в голове, нет. Но он напрямую предстоит Христу. И религиозные авторитеты, ну, знаете, если человек хоть какое-то время провел в церкви, он знает, что там религия. Нет такого, чтобы христиане слушались любого слова священника. Тем более есть разные священники, которые разные слова говорят. Для нас, собственно, авторитет – это Бог. Люди могут ошибаться, люди могут грешить. Более того, как я пришел в церковь, меня сразу научили, что ты ни в коем случае не должен поступать против своей личной совести. При том, что это не гарантирует тебя от ошибок. То есть человек может стараться поступить по совести, и ошибиться он может что-то не знать, он может что-то напутать. Но никогда нельзя поступать против совести, потому что это создает привычку, это удушает твою совесть, и это подавляет ее свет. И поэтому, если тебе какой угодно авторитет повелевает поступить против совести – ты не должен этого делать. Ты лично отвечаешь перед Богом. Ты придешь на суд Божий, ты не сможешь там спрятаться за широкую спину кого угодно. Ты не можешь сослаться на какой-то религиозный авторитет, на каких-то церковных иерархов. Ты лично за себя будешь перед Богом отвечать. Захар, как вы понимаете превращение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской? Это было изменение на молекулярном уровне, химия или это была иллюзия? Это было буквальное превращение воды в буквальное вино. То есть это не иллюзия ни в коем случае. И Бог не является автором иллюзий. Бог не фокусничает. Бог не вводит людей в заблуждение. Поэтому я думаю, что Христос буквально превратил воду в вино. И это, да, это чудо, это сверхъестественное событие. Но в конце концов он Бог. Мы верим в то, что Христос воскрес из мертвых. Если мы верим в воскресение, то все остальное уже намного легче. Да, Бог превратил воду в вино. Это сверхъестественное вмешательство, которое показывает то, что он Бог. И более того, это указывает на ветхозаветное пророчество, когда говорится о том, что Бог устроит мессианский пир. Это Исаия, 26 глава. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных явств, трапезу из чистых вин, из стука костей и из самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, вот он Бог наш, на него мы уповали, он спас нас. Все есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся, возвеселимся во спасении его». То есть превращение воды в вино – это знамение, которое указывает на то, что Иисус Христос есть Спаситель, и это предуказание на тот мессианский пир, который наступит, когда Христос вернется во славе, совершит суд над народами, ведет своих верных в свое царство, и мы все сядем за его столом. Вот превращение воды в вино – это такое предуказание на этот мессианский пир. Захар, если чудеса нарушают законы физики, как их объяснить с точки зрения науки? Они возможны только если Бог приостанавливает законы природы, или у них есть еще неоткрытое научное объяснение? Понимаете, наука, она занимается тем, что происходит обычно, вне вмешательства каких-то внеприродных сил. Обычно тяжелые предметы падают на землю. Мы можем научно просчитать траекторию движения баскетбольного мяча, например, учитывая полученный им импульс, вес мяча, сопротивление воздуха, другие факторы, мы это можем научно просчитать. Мы можем научно просчитать, в каком месте этот мяч коснется пола, если его не перехватит другой игрок. То есть может появиться некая разумная, личностная, целеполагающая сила, в данном случае игрок, который перехватит этот мяч. Это не нарушение законов природы. Это вмешательство какой-то разумной силы. Ну или предмет, пример, который я постоянно привожу. Вот представьте себе, я приехал на дачу, и у меня там лежит на полу гиря 36 килограммов. И я обнаруживал, что эта гиря перемещена на шкаф. Значит ли это, что были нарушены законы природы, что закон всемирного тяготения вдруг почему-то перестал работать? Нет. Это просто значит, что в мое отсутствие тут побывал кто-то достаточно сильный, чтобы закинуть эту гирю на шкаф. Таким образом, чудо – это не проявление того, что законы природы перестали работать. Это признак вмешательства сверхприродной силы. И вот наука, она не занимается сверхприродными силами. Наука занимается, так ее ограничивает ее метод, тем, что происходит внутри природы, как такой замкнутой системы причинно-следственных связей. То есть вот наука говорит о том, что происходит, когда никакая разумная сила не вмешивается. Наука говорит о том, что происходит, когда природа предоставлена самой себе. Я попробую привести даже такой пример. Вот представьте себе, что у нас воду в вино превращает не Бог, а, скажем, инопланетяне. Вот у нас вечеринка по поводу первого контакта. Прилетели, значит, инопланетяне, там мы с ними побратались, и они нас решили угостить, и при помощи своего инопланетного агрегата нам превратили воду в вино. Скажем ли мы, что тут нарушены законы природы? Ну, наверное, нет. Мы скажем, ну, у них такая технология. Знаете, это как в каком-то фильме. Я смотрел, у них там агрегат, там какое-то космическое будущее, агрегат типа кофеварки, и из него наливается хоть что. Хоть кофе, хоть коньяк, хоть минеральная вода, хоть что-то, может, даже какую-то пищу изготовить. Но это не чудо, это вот такая технология. И вот чудо, оно не нарушает законов природы. Чудо свидетельствует о вмешательстве какой-то сверхприродной силы. И в данном случае это вмешательство Бога. Чудо, оно имеет определенное религиозное значение. Вот как превращение воды в вино, оно указывает на это ветхозаветное пророчество, оно указывает на мессианский пир. То есть вот торжество Бога в конце времен, оно сравнивается со свадебным пиром. Свадебный пир – это самая большая радость, которая была у людей в то время. И вот Христос, превращая воду в вино, указывает на то, что это будет вот так. Вот там будет самое лучшее вино. Вот там будет самый радостный пир. Ну и, конечно же, он делает это поверх, так сказать, законов физики. Это не то, что законы физики были отменены, а то, что он вмешался и совершил что-то, что знаменует его могущество. Захар, также у меня вопрос про чудеса. Хочу их видеть и верить, но не понимаю. Иисус ходил по воде. Считаете ли вы, что это было нарушением поверхностного натяжения? Это было сверхъестественное событие вне закона физики? Я бы сказал, что это, так сказать, поверх закона физики. Что законы физики, они у нас описывают то, что происходит, когда никто не вмешивается. Когда природа предоставлена самой себе. Вот разумное вмешательство, оно уже, скажем так, идет поверх этих законов. Даже наше с вами вмешательство. Предмет падает, он должен коснуться земли, но если я его перехватил, он не коснется земли. Нарушивали это законы физики? Нет, конечно. Просто произошло вмешательство некой разумной силы. И мы видим по характеру этого вмешательства, что это за сила. Ну, опять-таки, можно прибегнуть к тому же примеру с предполагаемыми инопланетянами. Когда человек идет себе по улице, инопланетяне его втягивают к себе в тарелку. Ну, это научно-фантастический сюжет. Я не думаю, что такие вещи происходят. Но вот в этом случае законы природы не отменились. Просто вмешалась некая сила, которая поверх этих законов проявила свое могущество. И вот Бог проявляет свое могущество поверх закона физики. Ну, сами законы он установил. Он, в принципе, мог бы отменить их действия. Но я не думаю, что он отменяет их действия, потому что это бы разрушило творение Божие, а Бог любит свое творение. И чудеса, они вот, это уникальные события, которые происходят поверх закона физики. Они знаменуют вмешательство сверхприродной силы. Как вы относитесь к идее, что многие чудеса Ветхого Завета могут быть объяснены природными явлениями, например, каменный град в Иисусе Навине, возможно, метеоритный дождь? Или когда разошлось море, что это отлив, который происходит ежегодно и зависит от Луны? Как вам сказать, бывают чудеса разного характера, бывают природные события, которые произошли промыслительным образом вот прямо сейчас, в тот момент, который нужно. И такое совпадение является промыслительным. И с чудесами Ветхого Завета мы, конечно, можем рассматривать конкретные чудеса. И мы можем в каком-то случае сказать, что это не описание чуда, а такой образный язык. Ну вот как поэт говорит, земля тряслась, как наши груди. Речь не идет о том, что там произошло буквально землетрясение. Не было там буквального землетрясения. Там он описывает, как это воспринималось глазами участника битвы. И в Ветхом Завете некоторые вещи могут быть поэтическими образами. Там «стоит солнце над Гаваоном» – это вполне может быть поэтическим образом. Но, вообще говоря, мы не должны тут, как сказать, впадать в ошибки в обе стороны, потому что будет ошибкой брать любой поэтический образ, который использует Писание, объявлять это чудом. С другой стороны, будет ошибкой пытаться рационализировать все чудеса и говорить, что там нет, там все на самом деле как-то по-другому надо объяснять. Чудеса бывают, Бог их творит, когда ему это нужно. Поэтому я склонен думать, что чудеса исхода, они как раз были именно чудесами, то есть не просто промыслительным совпадением, но и сверхъестественным вмешательством Бога. Сверхъестественные вмешательства Бога в природу, они возможны, они происходят. И, конечно же, самый яркий пример такого вмешательства – воскресение Христа из мертвых. Как вы относитесь к фразе «Мы русские, с нами Бог»? Ну, я думаю, что все-таки так не стоит говорить, потому что Бог с теми, кто в Него верит, с благочестивыми людьми, которые уповают на Него, которые следуют Его слову, и это не зависит от национальности. Это не зависит от вашего происхождения, это зависит от вашего решения довериться и покориться Господу нашему Иисусу Христу. Вот, то есть Бог с вами, когда вы с Ним, говорится в Священном Писании, поэтому нам не нужно считать, что Бог с нами благодаря нашей национальности, той или другой. Это может быть большой ошибкой, потому что для того, чтобы обрести вечное спасение, для того, чтобы войти в отношения с Богом, нужно принять такое решение. Бог с нами не потому, что мы принадлежим какой-то этнической группе, а потому что Бог принял нас во Христе Иисусе через покаяние и веру. Так, христиане любят говорить о чудесах, разве нельзя объяснить все чудесные исцеления самовнушением? Нет, нельзя. Какую-то часть можно списать на психосоматику. Бывают у человека действительно какие-то проблемы на психосоматическом уровне, и тут сильное внушение, оно может ему помочь, да, и тут может ему действительно прийти какое-то облегчение. Но бывают случаи исцеления, когда это не психосоматика, это какие-то реальные проблемы, против которых эффект плацебо не помог бы. Ну, я привожу этот пример, потому что, собственно, единственное место, насколько мне известно, где отслеживаются чудеса, где сидит медкомиссия и их исследует, это Лурд во Франции. И там сидит суровая медкомиссия из врачей, часть которых совершенно неверующие. И для того, чтобы событие было зарегистрировано как чудо, нужно несколько вещей. Нужно, чтобы невозможно было объяснить естественным путем. То есть вот если человек имеет злокачественную опухоль, принимает химию, съездил в Лурд, помолился, опухоль пропала, то есть такое объяснение научное, что химия подействовала, ну и тогда это не считается чудо. Это должна быть не ремиссия, то есть ситуация, когда человека временно отпускает, а именно постоянное исцеление, то есть человека еще исследуют через год. Ну и там все медицинские документы исследуют. Но это не должна быть психосоматика. То есть если у человека какие-то проблемы, которые в принципе могла бы решить, можно было бы вот решить на таком психосоматическом уровне, то это тоже не идет как чудо. Вот, и тем не менее отмеченные ситуациями чудесного исцеления. То есть чудеса бывают, Бог их может творить, чего бы ему их и не творить. Другое дело, что мы не должны их требовать с таким видом, будто нам их должны принести, как в ресторане. Есть две ошибки в отношении чудес Божьих. Это когда люди не думают, что чудеса вообще бывают, и когда люди требуют себе чудес по первому вызову. Это в обоих случаях плохо. Во втором случае я видел историю человека, который отпал от веры из-за того, что в общине, где он находился, считалось, что Бог прям должен подать чудесное исцеление, если ты просто такой запрос ему направишь. Но он стал обнаруживать, что так не срабатывает. И у них есть люди с хроническими болезнями, которые от них страдают, исцеления не получают. Ну и он поколебался и утратил веру. На самом деле Бог творит чудеса тогда, когда это нужно для нашего вечного спасения. Не всегда, когда мы их запрашиваем. Но что Бог может творить чудеса, он творит чудеса, это так оно и есть. Так. Как вы относитесь к разговорам с Богом, когда человек говорит, Бог мне сказал то-то и то-то? Ой, я бы осторожнее говорил вот на эту тему, что я помолился Богу, и тут у меня в голове возникла такая ясная мысль. Говорит, что Бог мне сказал, но тут можно легко впасть в какой-то самообман. Ну, и люди впадают, к сожалению. Так бывает. Человек считает, что Бог что-то сказал, и потом это приводит к каким-то неправильным решениям. Всегда есть опасность, когда человек вот слышит какую-то мысль, всегда есть опасность перепутать какую-то свою мысль с тем, что тебе Бог открыл. Поэтому все-таки нам важно искать волю Божию в Священном Писании, и нам важно советоваться с другими христианами. Бог может нас лично как-то направлять. Но это процесс, всегда требующий определенной осмотрительности, осторожности, чтобы вот человек не стал себе фантазировать и считать, что Бог ему это сказал. Я повторюсь, человек ВКонтакте подробнейшим образом вам объяснил, расписал, что реинкарнирует и как. Здесь не тот формат, чтобы это продублировать. Просто прочитайте под вашим роликом о реинкарнации. Но если ваше верование не позволяет это принять, тут же никто не в силах воздействовать на вашу волю извне. Изучите философию буддизма. Прежде чем ее критиковать, дебаты по-долгому стройте. Но не воскреснут буквально миллиарды трупов, забудьте про это. Ну, понимаете... Я знаю, что в индуизме реинкарнирует джива, то есть вот некая бессмертная такая супердуша, которую называют в нью-эйдж сверхя. Но это сверхя предполагаемое, это не вы. Вы большую часть времени даже не подозреваете о существовании этого сверхя. И реинкарнация, она просто предполагает, что лично вы с вашими чувствами, предпочтениями, надеждами, страхами, с людьми, которых вы любили, вы просто умерли, вас нету. И потом что, появился другой человек, который вам не наследует. В буддизме вообще напрочь отрицается личность. Я не очень уверен, что у меня это хорошо поместилось в голове. Но факт тот, что буддизм вообще отрицает длящуюся личность. Там вообще нет смысла в фразе, что я перевоплотился в кого-то там. Потому что нет постоянного «я» в буддизме. Возможно, если вы мне бросите прямую ссылку, возможно, я что-то пропустил, я, может, не все прочитываю, не все комментарии, не все успеваю. Если вы мне бросите ссылку, может, я что-то из него новое узнаю. Так. Чем отличается христианин от Каина? Ведь и христианин, и Каин рождены от грешных родителей, все знают волю Отца, они делают. Христианин искуплен Господом нашим Иисусом Христом. Он принадлежит Христу. И в христианине живет и действует Христос. И Христос, пребывая в христианине, творит добрые дела. При этом, конечно, христианин не становится моментально безгрешным, но в нем действует Святой Дух, который направляет его на пути правды. Я неофит в христианстве, атеисты постоянно спорят, приводят аргументы против, приводят литературу, философов, атеистов, отвергающих Бога, Библию и так далее. Подскажите, как не сомневаться и быть уверенным. Изучать христианскую апологетику, вот если у вас есть к этому такая склонность и желание, изучать христианскую апологетику, потому что все возможные доводы атеистов, они, конечно, уже давно получили свой ответ. На самом деле это уже даже не доводы, а такие лозунги. Потому что это определенный набор лозунгов, который выдвигается раз за разом, и люди просто не слышат никаких возражений. А я вам могу посоветовать, лежит в открытом доступе книжка «Почему мы уверены?» Сергей Худеев, «Почему мы уверены?». Если вы погуглите, вы найдете ее просто на Азбуке Веры. Если вы хотите в бумажном варианте, она есть в издательстве «Символик». Есть книжка, чуть более поздняя, моя же, «Что мы ответим атеистам?». Опять-таки, наберите в любом поисковике «Что мы ответим атеистам?». И ну, ее достаточно легко приобрести, ну или через интернет. Она не лежит в открытом доступе, но ее приобрести достаточно легко. И там вот ответы на возражения всех атеистов против христианской веры я привожу. Если вы более-менее воспринимаете на слух английский, то я вам очень советую сайт Reasonable Faith, «Разумная вера». Вильяма Лейна Крейга есть такой замечательный философ и апологет. По-моему, у него даже есть какая-то русская версия, но вот, скажем так, для моего становления как апологета этот автор был очень важен, и он очень так подробно отвечает и по делу на возражения атеистов. Но общий совет такой – именно смотреть те ответы, которые дают на это христиане, потому что ответы уже давно есть. В чем разница сейчас и во времена потопа? Грешили тогда, грешат сейчас. Иисус закон прежде создания мира. То есть жертва за грехи была и есть. Мало того, мир туда и катится. Так зачем религии? Я не знаю, не уверен, что уловил смысл вопроса, зачем религии. Христос приходит для того, чтобы спасти каждого из нас в той ситуации, где мы находимся. И какой бы ужас и безобразие ни творились вокруг нас, мы можем лично обратиться к Иисусу Христу. Мы можем лично заключить с Ним завет. Можем лично Ему довериться. Вот это то благо, которого еще не было у людей во времена до потопа. Как бы мы ни понимали это повествование, но вот сейчас у нас есть Христос. Мы можем к Нему обратиться, Ему довериться, принять Святого Духа и искать Его помощи и руководства. Так. Религия – это изощренная, выработанная за тысячелетия методика манипуляции людьми. Разве это не так? Не так. Дело в чем. Техника манипуляции людьми существует абсолютно независимо от религии. Она может существовать в религиозном контексте, может существовать в светском контексте, может существовать в атеистическом контексте. Бывают религиозные культы, где людьми манипулируют. Бывают светские абсолютные движения, где людьми манипулируют. Бывают атеистические движения, где людьми манипулируют. Вот коммунизм, там, не знаю, национал-социализм не имел никакого отношения к религии. Абсолютно светское такое квазинаучное движение. Вы можете столкнуться с манипуляцией, да, вы можете столкнуться с обманом. В религиозной сфере, в атеистической сфере, где угодно. Вот это не особенность религии или атеизма, это особенность падшей человеческой природы. Тут, конечно, нужно иметь богоразумие, нужно понимать, что да, вы можете столкнуться с манипуляцией. И вы можете столкнуться с манипуляцией в религиозном собрании, вы можете столкнуться с манипуляцией в атеистическом собрании. Люди, которые громче всех говорят, религия манипулирует людьми, они могут вами манипулировать сами. Так бывает. Так бывает. Но вспомните, ну там, не знаю, тех же коммунистов. Или там движение ВОУ, которое немножко выдохлось, но которое тоже очень откровенно людьми манипулировало. Поэтому атеизм абсолютно не спасение от манипуляции. Более того, христианство, когда оно понято, оно дает нам опору, которая позволяет манипуляции избежать. Потому что манипуляция часто строится на жажде одобрения, на жажде принятия. Если ты хочешь быть у нас на хорошем счету, делай то-то и то-то. А христианство говорит, что Христос тебя принял через свою крестную жертву. Тебе не нужно искать одобрения у людей. Уже нет такой отчаянной нужды быть своим. Нет такой отчаянной нужды вписаться. И поэтому, если у человека есть личное доверие ко Христу, то он лучше защищен от манипуляции, чем неверующий. Алиночка, что означает быть созданным по образу и подобию Божию? Крей как-то писал, что это свободная воля и самосознание. Это верно? Да, это верно, но не только. Образ и подобие Божие – это нечто гораздо, гораздо более обширное понятие. Это означает, в частности, что человек – это такой вот портрет Бога, живой образ Бога, живая икона. И Богу важно, как вы обращаетесь с другим человеком. В Ветхом Завете, например, вот эта отсылка к образу Божию, она относится к правосудию, что ну, убийца, например, не может откупиться. В большинстве языческих кодексов убийца должен откупиться, причем откупиться сумма зависела от того, кого он убил. Убил раба, ну, это небольшая проблема. Заплати хозяину стоимость раба, иди себе. Убил там какого-нибудь крестьянина, ну, похуже, ну, тоже. Заплатил и спи спокойно. Убил какого-нибудь аристократа, ну, тут ты попал, да. Вот тут ты конкретно попал. А Библия говорит, нет, не берите никакого выкупа за душу убийцы, потому что человек создан по образу Божию. Ты разрушил образ Божий, ты покусился на другого человека. И он там раб, он там крестьянин, ну там совершенно независимо от его социального статуса, он является носителем образа Божия. И вот то, что человек является носителем образа Божия, это означает определенную моральную революцию, которая произошла в истории человечества, что твое подлинное отношение к Богу проявляется в том, как ты относишься к другому человеку. И в особенности к человеку, к которому в данном контексте дозволено относиться плохо. Вот движение за отмену рабства, за прекращение торговли чернокожими рабами в Англии в конце XVIII века, оно очень упирало на то, что чернокожие, они же тоже несут на себя образ Божий. И была такая даже такая статуэтка, которую изготавливали как такую наглядную агитацию. Статуэтка, которую сторонники отмены работорговли ставили у себя в домах. Она изображала чернокожего, и там была надпись «Разве я не человек и не брат твой?» И с точки зрения языческой, ну, конечно, ты мне не брат. И с точки зрения расовых теорий, которые появились чуть позже, конечно, не брат, вообще другой биологический вид. Но Библия говорит о том, что он тоже создан по образу Божию, ты должен чтить в нем образ Божий. То есть человек может быть соплеменником, иноплеменником, похожим на тебя, не похожим на тебя. Он может принадлежать к твоей социальной группе, к другой социальной группе. Все равно он создан по образу Божию. Он может быть умным, глупым, талантливым, бесталанным, красивым, некрасивым, он создан по образу Божию, и ты должен почитать в нем образ Божий. Потому что если ты попираешь образ Божий, ты бросаешь враждебный вызов самому Богу. Это одно из значений образа Божия. И это, конечно, ни в коем случае не отрицает того, что да, конечно, важный аспект этого образа Божия – это свободная воля и самосознание. Но я бы даже сказал, что не только потому, что, скажем, тяжело больной человек или человек с какими-то врожденными проблемами, он может не проявлять свободной воли и самосознание. Вот человек, который страдает каким-то тяжелым врожденным нарушением, он может не проявлять свободной воли и самосознание, но ты должен чтить в нем образ Божий. В любом случае, потому что он принадлежит к человеческому роду. Но в общем случае, да, конечно, мы можем сказать, что образ Божий – это свободная воля и самосознание. А что, если животные обретут сознание на уровне человека? Это опровергнет христианство. Православные, насколько я знаю, пишут, что это невозможно, ведь Библия проводит разницу между человеком и животным. Библия проводит категорическую разницу между человеком и животным. Действительно, человек создан по образу Божию, животные нет. Поэтому я не думаю, что такое возможно. Другое дело, что любые богословские проблемы нужно решать по мере их поступления. Вот если появятся какие-то животные другого биологического вида, и они будут демонстрировать сознание на уровне человека, будут вступать с нами в беседы об устройстве мироздания, будут требовать соблюдения своих прав, это будет требовать своего богословского осмысления. Я не думаю, что это покончит с христианством, но это будет требовать своего богословского осмысления. Но пока что ничего подобного не происходит в действительности. Пока что, общаясь с кем-то через интернет, вы можете быть абсолютно уверены, что на той стороне ни мышонок, ни лягушка, ни неведомая зверюшка, а совершенно определенно представитель вида Homo sapiens. И тут мы видим пропасть, которая разделяет представителей нашего вида от любых других известных нам живых существ. Но я вижу, что время уже подошло к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы. Вам всегда с вами очень интересно. Пока я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».